Анна Платунова. Тот, кто меня спас.
Пролог. Эта история началась в тот день, когда я почти потеряла надежду. Я была приговорена к казни с отсрочкой на 9 месяцев. Я не видела ни единого шанса уцелеть. И все же... Я закрываю глаза и вижу солнце, встающее над вершинами гор. Его пальцы, переплетенные с моими. Я слышу его шепот. «Я спасу тебя, не ори». В тот момент я еще не знала, какой трудный путь нас ожидает, а если бы узнала, испугалась бы. Решила, что у меня не хватит сил преодолеть его. Но, оказывается, я сильнее, чем думала.
Передо мной раскрытая книга.
Перо лежит на столе, оставляя чернильные пятна. На полу несколько скомканных листов. Я начинаю, но, написав несколько строк, понимаю, что это все не то. С чего начать? Воспоминания теснятся в голове, то одно всплывает, то другое. Мы в маленьком домике. Правда, не у моря, да и погода совсем нелетная. Сугробы такие, что от крыльца до калитки Скай переносит меня на руках. А вот я снова парю в небе, сидя на его спине. Мы в моем доме, в орлиных крыльях. Я даже не надеялась снова увидеть когда-нибудь родителей Ириана. Они еще не знают, что я прилетела попрощаться. Я еще не знаю, что прощаться не придется. А вот книга, та самая, которую нельзя открывать. Как она манила меня в детстве именно из-за того, что была запрещена. «Да что там?» Перед самой моей помолвкой и скоропостижной свадьбой я все еще лелеяла надежду в нее заглянуть. И вот, наконец, переворачиваю первую страницу. Некоторые воспоминания я пытаюсь спрятать поглубже. Слишком они темны и тревожны. Но и о них тоже придется рассказать в свое время. Тот поцелуй... когда я полностью отдалась губам и прикосновениям, когда прижималась всем телом, чувствуя сквозь ткань крепкие и уверенные руки. Вот только посмотреть не решаюсь, потому что знаю, что меня целует не Скайгард. Пока не представляю, как я напишу это в книге для его высочества. Но на смену тревожным мыслям приходят светлые. Бескрайнее небо и ветер, и... Нет, еще не могу подобрать слов, чтобы описать тот день. А после еще один, самый страшный и самый прекрасный день в моей жизни. Так что придется начать по порядку, не торопясь и стараясь ничего не забыть. Глава первая. На следующий день я не смогла встать с постели. Перенервничала. Голова кружилась и тошнила. Но ничего удивительного, учитывая обстоятельства. Но я, признаюсь, рада была, что не нужно спускаться в гостиную. Драконы еще находились в замке, а я не хотела видеть никого из них, тем более короля. Я могла только надеяться, что надолго они не задержатся, и, к счастью, вечером они покинули гору Ньорд. Об этом рассказал Скайгард, проводив его высочество. Он принес мне ужин, хотя это обязанность Урхи. От завтрака и обеда я отказалась. Невыносимо было даже смотреть на еду, и отправляла служанку за дверь, едва увидев ее с подносом в руках. Ская я еще утром попросила уйти, практически выгнала. Просто не могла его видеть. Во мне боролись противоположные чувства, и не знаю, чего во мне сейчас было больше — любви или ненависти.
«Оставь меня сегодня одну», — попросила я. «Не волнуйся, я просто отдохну». Скай в это время надевал рубашку, и я могла видеть порез на груди, след от ножа. Я едва не убила своего мужа. Да что со мной такое? Скай присел на край постели, глядя на меня с нежностью и беспокойством. Провел кончиками пальцев по моей щеке, но рука была горячей, а мне и так жарко. Я отодвинулась. Муж понял, что мне неприятно его прикосновение. Краешек губ дернулся в невеселой улыбке.
«Отдыхай, Няри. Я приду, как только позовешь. Только скажи, чем тебя порадовать?»
«Поверни время вспять, Скай. Не насилуй меня. Пообещай быть рядом, просто люби меня.
Принеси мне книги из библиотеки», — попросила я. Вот так в компании книг я и провела этот день. Скай не приходил, как и обещал. Так продолжалось до вечера, когда я отослала свою боязливую служанку в третий раз с подносом, полным еды. Я чувствовала, что сил почти не осталось. Но и заставить проглотить себя хоть пару ложек тоже не могла. И вот тогда дверь с треском распахнулась, и на пороге появился Скай, который нес обратно мой ужин. Его лицо ничего хорошего не предвещало, так что я даже попыталась сесть. Книги полетели на пол. Муж увидел мой испуг и смягчился, но голос все равно оставался строгим. «Маргарита, ты должна поесть хоть немного!» «Я не хочу!» Скай присел рядом, держа в руках поднос, уставленный тарелками. Взгляд у него потеплел. «Не капризничай. Посмотри, сколько вкусного! Я попросил приготовить тебе то, что ты любишь!» Действительно, я увидела блюдо, которым отдавала предпочтение здесь, в Небесных Утесах. Суп из кисло-сладких лепестков, заправленный сливками. Сыр из молока уникорна. Рассыпчатые желтые клубни растения, похожего на картофель, щедро политые растопленным маслом. Поджаренные хлебцы с нектаром. «Я не стану есть», словно со стороны услышала я свой голос, а следом пришла злость. «Это мое тело, и распоряжаться я им буду так, как хочу.
Никто не имеет права меня заставлять!»
И есть я стану тогда, когда сама этого захочу. Скай, видно, понял. По его лицу пробежала тень. Я видела, как сильно он волнуется за меня, но больше он не сказал ни слова.
Отставил поднос.
Долго молчал, подбирая слова.
«Ри, тебе... нужно быть сильной, не для ребенка. Тебе нужны силы для того, чтобы бороться, понимаешь? Если нам завтра понадобится лететь в мир людей, а ты на ногах не сможешь стоять,
а зачем нам завтра в мир людей?» Я так сильно удивилась, что все-таки села, а Скай поправил подушку за моей спиной. «Ты что-то придумал?»
«Не стану говорить раньше времени, но, думаю, нам стоит посоветоваться с одним человеком».
«С человеком? С каким?» От любопытства даже голова стала меньше кружиться.
Скай не смог сдержать хитрой улыбки.
«Расскажу, как только поешь». «Шантажист!»
«Драконы коварны, моя радость».
Я сердилась, но уже не так сильно. Мысль о том... что мне не придется ходить из угла в угол в этой комнате, глядя, как растет живот,
что Скай действительно что-то пытается придумать,
окрыляла. «Ладно», — сдалась я, — «я буду есть, а ты говори». Скай поставил поднос мне на колени. Тот больше напоминал маленький столик на ножках, поэтому держать его не пришлось,
и взялся за ложку,
кажется, намереваясь меня кормить. Но я пресекла эту попытку. Нет уж, я пока не при смерти. С ложкой и сама как-нибудь управлюсь.
Скайгард дождался, пока я съем немного супа.
Я видела, что черты его лица разгладились. Похоже, муж действительно переживал, что я заморю себя голодом.
«Мы с тобой полетим к лекарю», — сказал он.
«К лекарю?» — поперхнулась я, и тут же сделалось страшно. «Зачем?»
Скай хотел взять мою руку, но это помешало бы ужинать, поэтому он погладил меня по ноге, которую я высунула из-под одеяла.
«Ри, человеческие девушки не драконицы, они устроены иначе, чем представительницы старших народов. В случае чего, никто не будет знать, что делать. Выносить ребенка для дракона трудно.
И в человеческом мире у нас давно есть свои доверенные люди, лекари, которые помогают в случае необходимости. Один из них наблюдал мою маму, когда...»
«Они знают?» — перебила я. «Знают о старших народах, о драконах? О том, что человеческие девушки умирают, когда производят на свет ребенка? Знают и молчат?»
Это не укладывалось в голове. Скай отвел взгляд. «Немногие знают и молчат. Деньги обладают огромной властью».
Я обхватила себя за плечи. Теперь из жара меня бросило в холод. Мне вовсе не хотелось встречаться с одним из таких врачей-душегубов. Продажная тварь! Ничего хорошего не выйдет из такой встречи!
«О чем бы ты хотел поговорить с ним?» — все же спросила я.
«Я все расскажу тебе позже, Ри, когда у тебя появится больше сил».
«Сейчас!» — потребовала я. «К тому же, если этот отвратительный человек, который называет себя лекарем, знал такой способ, то почему он не спас твою мать?»
Скай качнул головой, точно хотел сказать: «Вот упрямая девчонка», но ответил очень терпеливо.
«Ри, первую подобную операцию даже в человеческом мире успешно сделали лишь несколько лет назад. Не все женщины могут благополучно родить дитя. В таком случае на животе делается разрез, и ребенка извлекают, и он, и мать остаются живы. Способ опасный, но это работает». Меня снова замутило. Вот вроде бы я точно знала, что внутри меня ребенок, но все равно сейчас, когда живот еще совсем плоский, очень трудно в это поверить. А ведь когда-нибудь он станет огромным, как гора, а внутри станет толкаться маленький дракон. А потом, когда придет время, просто разорвет меня и выберется наружу. Вероятно, такая операция — мой единственный шанс.
«Хорошо», — прошептала я. «Полетим. Завтра?»
«Когда ты наберешься сил», — сурово сказал Скай. «Поэтому доедай суп, хлебцы и сыр».
«Завтра, Скай, пожалуйста».
«Радость моя», — муж не выдержал и наклонился, чтобы поцеловать меня в висок. «Несколько дней. Мое крыло тоже должно зажить перед дальней дорогой».
«Да, действительно. О чем я только думаю? Он был ранен совсем недавно». Наши взгляды встретились, и я кивнула. На следующий день я проснулась от того, что Скай нежно коснулся моих губ. Я распахнула глаза, не зная, что чувствую. Чего мне хотелось сильнее — оттолкнуть его, ударить или прижаться к его груди?
Скайгард увидел замешательство на моем лице. «Сегодня мне тоже уйти?» — спросил он.
«Я не знаю. Да, иди, я сама спущусь на завтрак».
«Ри, не вставай сегодня».
«Я хочу и встану».
Мой взгляд скользнул по тонкой полоске шрама, оставшегося после пореза ножом. Я снова вспомнила, что едва его не убила.
«Скай, не знаю, что творится со мной в последнее время. Я никогда не думала, что способна убить человека, но вот за последние несколько недель два раза едва тебя
не прикончила.
Скай, вместо того, чтобы разозлиться, отчего-то рассмеялся и выглядел при этом очень довольным. «Драконья кровь», — сказал он и добавил в ответ на мой недоумевающий взгляд. «Теперь в тебе кровь нашего сына. Она делает тебя сильнее и смелее».
«И злее», — невесело добавила я.
«Да», — легко согласился муж. «Это тоже».
Он вдруг откинул с меня одеяло, но не успела я испугаться, как Скай осторожно прижался щекой к моему совершенно еще плоскому животу. Я оторопела и лежала, не шевелясь.
«Что ты там надеешься услышать, глупый?»
«Я думаю, он размером едва ли больше горошины», — проворчала я, намекая на то, что рано еще пытаться почувствовать толчки.
«Но уже очень сильный», — ответил Скай. «Мой сын. Мой сын».
Он так это сказал, что у меня сердце зашлось.
Я могла ошибаться, но, кажется, он уже любил его.
А если так? Вероятно, жизнь сына, в конце концов, окажется важнее моей. А любила ли я этого нежеланного ребенка?
Пришлось признать, что нет. Я ничего не чувствовала, кроме разве что страха. Я не воспринимала то, что растет внутри меня, как ребенка. Я не хотела, чтобы оно оставалось внутри меня.
Попроси лекаря достать это из меня.
Тихо, сказала я.
Глава вторая. Скай ничего не ответил. «Скай, может быть, есть какой-то настой, какое-то средство, чтобы я могла выпить и освободиться?» Скай отпустил мой живот, распрямился и сел. Давно его взгляд не обжигал меня так сильно.
«Ри, клянусь, ни в моем, ни в твоем мире нет ничего, что убило бы его, но при этом не убило тебя. Даже маленького дракона убить невероятно сложно».
Я видела, что он старается говорить спокойно и сдерживаться, но именно такое каменное выражение лица у Скайгарда делалось тогда, когда он оказывался на грани срыва.
А мне было все равно.
Я почему-то вспомнила первый день нашего знакомства. Вот так же шла напролом, хотя в глубине души чувствовала, как это глупо.
«А лекарь поможет, достанет его?» «Только если это будет единственный выход».
Скай поднялся и принялся одеваться, не глядя на меня. Вот так. Мы еще толком друг с другом не успели разобраться, как между нами появился третий, который тоже требует внимания и любви. Скай ушел, но не прошло и нескольких мгновений, как вернулся. Я свернулась под одеялом и боялась на него смотреть. Наверняка муж ужасно зол, а потом почувствовала, что он целует меня в ухо и в шею.
«Ри, ты мне дороже всего. Если потребуется, то да». Голос у него был серьезный и грустный, но не злой. Он так и не ушел, дождался, пока придет Урха, чтобы одеть меня, и ревностно следил, как служанка затягивает шнуровку на платье. Осторожнее не выдержал Скай, когда ему показалось, что на талии платье затянуто слишком тесно.
«Скай, это не причинит нам вреда», — успокоила я его.